эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 сентября. В Цхинвали, Сухуми, 8. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Иракли Гарибашвили и его грандиозные планы. Начнет ли Грузия выпускать оружие?
Усиление оборонных сил Грузии. Я хочу отметить четко и ясно, это не направлено против кого-либо конкретно и подразумевает лишь расширение оборонных возможностей.
Готова ли Анцахара предложить пост премьер-министра Александру Анквабу? В партии отвечают, что должностей не раздают и ничего не обещают.
Между штабами прошедших во второй тур кандидатов Рауля Хаджимба и Аслана Квициния дрейфует штаб ставленника экс-президента Александра Анквабы Олега Аржба.
Закрытие пропускного пункта в Ахалгорском районе. Паники уже нет, но обеспокоенность осталась.
Если закроют дорогу и больше не выпустят, бедные люди. И так мы бедные, а если еще дорогу закроют? Если еще и в больницу не поедешь, как люди будут? Я не понимаю.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Сирии погибли трое российских военнослужащих, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт «Аль-Маздар Ньюс». Собеседники ведомостей уточнили, что офицеры погибли 4 сентября в районе населенного пункта Джурин на территории под контролем сирийских властей. По предварительным данным, произошло два взрыва мин. Военные получили осколочные ранения, уточняет издание ведомости. «Аль-Маздар» ссылается на членов поддерживаемой Турцией сирийской группировки «Фронт национального освобождения». Они утверждают, что военные попали в их засаду в районе населенного пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление. Министерство обороны России информацию о гибели военнослужащих опровергло. Суд в Киеве освободил из-под ареста под обязательство о явке бывшего командующего силами противовоздушной обороны так называемой Донецкой Народной Республики в городе Снежный Владимира Цемаха. Его могут обменять на осужденных в России граждан Украины. Оппозиционные политики просят президента Украины Владимира Зеленского не делать этого, считая Цемаха важным свидетелем по делу о крушении малайзийского Боинга MH17. Трансляцию судебного заседания вела украинская служба «Радио Свобода». Владимир Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Дочь Цемаха заявила в интервью BBC, что ее отец получил этот пост уже после крушения Боинга. В 2019 году Цемах в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев. На Украине бывшего сепаратиста обвиняют в создании террористической группы, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы. Тем временем переговоры об обмене заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к финализации. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. Он не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники Интерфакса в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена 7 сентября. Владимир Путин заявил.
Эхо Кавказа. Новости.
Иран подтвердил, что 6 сентября начнет реализацию третьей фазы сокращения своих обязательств по ядерной сделке, приступив в частности к исследованию в сфере атома. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передает местное государственное телевидение. Договор о свертывании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году между Ираном, с одной стороны, и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией, с другой. В 2018 году Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран продолжал тайно разрабатывать ядерное оружие. Из-за этого Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана. Иранские власти в ответ заявили, что будут постепенно отказываться от пунктов ядерной сделки, пока европейские участники соглашения не обезопасят Тегеран от американских санкций. Если же этого не произойдет, Иран обещает вернуться к исполнению договоренностей. Директор по развитию бизнеса, входящего в госкорпорацию «Ростех», объединенная двигателестроительная корпорация ОДК Александр Коршунов задержан в Неаполе по запросу США. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По данным Фонтанки, Коршунов был задержан в аэропорту 3 сентября. Власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009-2017 годах. Речь может идти о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, утверждают ведомости. Эти двигатели планируются устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21. Согласно информации на сайте ОДК, Александру Коршунову 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт, Дипломатическую академию МИД СССР и Высшую школу экономики. Получил степень магистра делового администрирования в Венском университете экономики и бизнеса. Работал в МИД СССР и России. Занимал должности в аппарате ведомства, был вице-консулом в Стамбуле и первым секретарем постоянного представительства России при ООН в кенийском Найроби. В 2003 году он ушел из дипломатической службы в частный бизнес. Был вице-президентом Внешэкономбанка. Журналисты эстонской общественной телерадиовещательной корпорации рассказали о секретной американской базе на территории страны. По данным авторов расследования, она была создана после аннексии Крыма, и в этом году Вашингтон выделил на нее дополнительно более 15 миллионов долларов. Журналисты нашли упоминание о средствах в документах Пентагона. Чтобы оказаться на территории самой базы, им понадобилось почти полгода переговоров. Раскрывать ее местонахождение они не стали, однако рассказали, что деньги были выделены для строительства тренировочного лагеря, казармы, тира, оружейного склада и башни для сушки парашютов. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал в среду неприемлемой ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками. На выступление в турецком городе Сивас перед сторонниками правящей партии Эрдоган посетовал, что государство, которое уже имеет ядерное оружие, доказывает активное давление на других с тем, чтобы не допустить приобретения ими военных ядерных технологий. Упомянув ракеты с ядерными боеголовками, президент сказал, что ситуация неприемлема для него.
С новостями был мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. В парламенте Грузии продолжается процесс по вынесению доверия обновленному правительству. Сегодня на объединенном заседании четырех комитетов заслушали и утвердили еще несколько кандидатов в министры, в том числе бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который должен возглавить Министерство обороны. И у него, как выяснилось из его выступления, весьма амбициозные планы по реформированию этой сферы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Начал Ираклий Гарибашвили с того, что посетовал по поводу того, что, будучи премьером, не смог уделить достаточно внимания армии, военнослужащим и всему ведомству в целом. Сейчас он намерен провести работу над ошибками и, судя по всему, настроен достаточно решительно. «Грузия должна заняться производством всех видов оружия», — сказал он, правда, уточнил, кроме ядерного. При этом проект строительства предприятия по производству пуль, как говорит Гарибашвили, был у него еще тогда, когда он занимал пост премьера. Он не стал уточнять, что помешало ему воплотить его в жизнь еще тогда. Но, как бы то ни было, сейчас вопросом производства оружия Гарибашвили уверен, нужно заняться без промедления. Сегодня же.
Усиление оборонных сил Грузии. Я хочу отметить четко и ясно, это не направлено против кого-либо конкретно и подразумевает лишь расширение оборонных возможностей, служит усилению безопасности в нашем регионе. Грузия сегодня является достойным стратегическим партнером НАТО. Перед нами стоит огромный вызов, это оккупация нашей страны. 20% наших территорий оккупированы. Это, разумеется, вызов первой категории. На этом фоне критически важно, чтобы наша армия была сильной. Разумеется, я не имею в виду, что усиление нашей армии должно быть направлено против кого-либо.
Популяризация армии, по мнению кандидата на пост министра обороны, должна начинаться еще с детского сада. Тема армии должна войти в каждую семью. И в этом смысле чуть ли не врагом номер один, по мнению Гарибашвили, стала политическая партия Гирчи, вернее, как он выразился, секта, создающая прямую угрозу государству и армии. Речь идет о религиозной организации, созданной Гирчи в 2017 году, которая присваивает желающим статус священнослужителей, тем самым освобождая их от обязательной службы.
Для меня это, пусть я и смотрел на это со стороны, было очень болезненным процессом. То, что произошло в последние годы, я бы сказал, что это была настоящая катастрофа, трагедия всего народа. Я имею в виду инициативу, аффилированную с нас движением, партии так называемой Гирчи, которая способствует деградации будущего поколения.
Независимый депутат Леван Гугичейшвили возразил Гарибашвили. Проблема, по его словам, не в том, что люди пользуются законодательным изъяном, а то, что он есть. И его наличие, как сказал Гугичейшвили, указывает на бесхребетность большинства, которое так и не решилось провести соответствующие изменения, видя эту проблему. Объект критики Гарибашвили, лидер Гирчи Зураб Джапаридзе, не заставил себя долго ждать. Ответил бывшему премьеру статусом в Фейсбуке, по своему обыкновению не стесняясь в выражениях.
8 лет я смотрю на тебя и уже знаю, что объяснять что-либо в вопросах безопасности и экономики бессмысленно. Это я уже знаю. Поэтому надеюсь, что все это выступление – это стандартные, ставшие уже традиционными пустые разговоры, рассчитанные на электорат, читающий газету «Асавал да Савали». Если же ты правда намерен сделать эти шаги, снова сделать из молодежи рабов, то мы обернем тебя в Асавал да Савали и оставим у входа в Министерство обороны.
Написал у себя на странице в Фейсбуке Зураб Джапаридзе. Военный эксперт Вахтанг Майсая склонен считать интересным подход, который представил будущий министр обороны. Учитывая геостратегическую среду, в которой находится Грузия и российско-грузинский конфликт, оборонные силы страны должны быть готовы дать адекватный ответ на любые агрессивные действия, говорит Майсая.
Хочется верить, что этот процесс ускорится и примет более интересные формы, но другой вопрос, как он будет реализован, осуществлен, потому что для этого необходимо провести системную реформу в Министерстве обороны. Я бы сказал, довольно серьезную трансформацию. Необходимо начать более тесное сотрудничество с нашими стратегическими партнерами. В вопросе производства оружия здесь есть такой момент, какой тип вооружения выбрать. То есть, есть стандарты НАТО, а есть организация договора о коллективной безопасности. Это российская модель. Разумеется, нам следует развиваться в соответствии со стандартами НАТО. Мы частично уже перешли на стандарты НАТО, а полный переход, вероятно, и будет главной задачей для выполнения этой миссии.
Между тем, вице-президент НПО Атлантический совет Грузия Бату Кутели сомневается, что это входит в задачи нового кабмина Гахария. Если посмотреть на все происходящее в более широком масштабе, то ситуация, по его мнению, выглядит крайне удручающе.
Гарибашвили настолько комичная фигура, что серьезно комментировать его заявление я не могу. Все, что он говорит, выводит на фундаментальную проблему, с которой столкнулась наша страна после того, как к власти пришла грузинская мечта. Сегодня это уже хорошо видно. Идет полномасштабный захват страны России при помощи грузинской мечты. И один из основных аспектов этого захвата – развал всех важных для суверенитета страны институтов.
Считает Бату Кутели. Завтра в парламенте продолжат заслушивать кандидатов в министры. 8 сентября состоится голосование по утверждению нового кабмина. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Глава службы национальной безопасности Вахтанг Гомелаури обещает быть образцовым министром внутренних дел. Программа реформ внушительная, но не станет ли будущее грузинской правоохранительной системы заложницей прошлой деятельности нового главы МВД, выяснял Владимир Унанянц.
От обеспечения безопасности страны к охране правопорядка. Глава службы национальной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури сегодня убеждал депутатов парламента в собственной профпригодности на посту министра внутренних дел в правительстве своего предшественника Георгия Гахария, ушедшего на повышение с приставкой премьер. Впрочем, генерального сражения с откровенно недолюбливающей бывшего начальника охраны Бедзины Иванишвили традиционной оппозиции не последовало. Убежденные противники грузинской мечты объединенное заседание комитетов попросту проигнорировали, назвав перестановки в правительстве фарсом, а премьерство Гахария плевком в лицо общества. Но сам Гомелаури уверен, новая должность раскроет его таланты в новом ключе. Тем более, что предыдущее место работы дало неоценимый опыт в деле обеспечения безопасности. Схема приведения системы охраны правопорядка в оптимальную форму, согласно Гомелаури, проста – надо увеличить количество правоохранителей. При этом важнейшим компонентом запланированной им реформы следственной системы является разделение следственной и прокурорской функций.
Мы планируем системное обновление ведомства, которое включает в себя структурные реформы, существенные и законодательные изменения. При этом каждое изменение будет основываться на таких важных ценностях, как качество полицейской работы, права человека и эффективность. Для нас является приоритетным успешное проведение следственной реформы, что обеспечит повышение качества расследования. В первую очередь, параллельно разделению направлений в криминальной полиции должна быть повышена квалификация следователей, и в системе должно произойти интенсивное привлечение молодых мотивированных кадров и их профессиональная подготовка. Мы также планируем увеличить количество патрульных экипажей.
Но это еще не все. Несмотря на то, что патрульных будет больше, функцию правоохранителей вдобавок частично переложат на граждан.
В целях улучшения администрирования правил дорожного движения мы планируем создать мобильное приложение, которое позволит любому гражданину фиксировать и сообщать патрульной полиции о фактах выявленных им нарушений правил дорожного движения.
Комментаторы тут же отметили, что анонсированное мобильное приложение – первый звоночек к созданию системы анонимных информаторов, столь близких сердцу каждого представителя спецслужб. По мнению экспертов, несмотря на то, что такого рода идеи действительно могут помочь в выявлении нарушителей, это также может стать для Грузии шагом в сторону создания полицейского государства, а также способом сведения счетов для недобросовестных граждан или со стороны самих полицейских, как это было с нашумевшим делом рэперов, отмечает политолог Гия Хухашвили.
Это правительство, в отличие от режима Миши Саакашвили, сначала что-то делает, а потом делает шаг назад. В тот раз испугались или что-то другое послужило причиной, это другой вопрос. Но система устроена так, что это было не политическое решение, а сама полиция использовала свои возможности, чтобы кого-то наказать. И это очень тревожный сигнал. Я хочу обратиться к обществу. Не стоит считать это победой. Победа в одной битве не то же самое, что победа в войне. И война продолжается.
Нечто похожее Грузия действительно уже проходила. Поставить на службу правоохранительным органам анонимных информаторов пытались и при прежних властях. Тогда для заведения дела полиции было достаточно получить информацию от двух анонимных источников. Впрочем, практика не прижилась. Сейчас система анонимных информаторов действует лишь в сфере борьбы с коррупцией. Если гражданин обладает данными о функционировании незаконных схем в государственных учреждениях, он может заполнить форму на соответствующем сайте. Анонимность гарантируется. Впрочем, об имеющейся системе власти предпочитают особо не упоминать. Теперь гражданам предлагается более простая схема – следить за исполнением установленных правил. Пока дорожного движения. Впрочем, у противников грузинской мечты есть и другие вопросы. Насколько Вахтанг Гумилаури сумеет сделать систему более открытой, учитывая крайне закрытый характер ведомства, которое он все это время возглавлял? А также, сумеет ли он взять на себя ответственность за расследование событий, которые сделали его предшественника и, очевидно, будущего шефа Георгия Гахария объектом жесткой критики как со стороны оппозиционно настроенного политического спектра, так и со стороны общественности? Гумилаури поспешил заверить, он уже готов разделить ответственность с Гахария. Но при условии, что на правильной стороне истории окажутся не только те, кто стоял на площади перед парламентом, но и полицейские, этот парламент охранявшие. Что касается программы, представленной Гумилаури, о необходимости улучшения работы следователей власти заговорили после того, как начала расти статистика преступности. Впрочем, рост власти объяснили тем, что улучшилась сама статистика. С января по июль МВД зафиксировало около 39 тысяч преступлений, более трети из которых кражи. Рост преступности составил 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а раскрываемость 32,3%. Парламент Грузии проведет процедуру выражения вотума доверия новому премьер-министру Георгию Гахаре, его кабинету министров и правительственной программе в воскресенье. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламентская оппозиция Грузии, между тем, отказалась от участия в рассмотрении кандидатур будущих министров. Представители нацдвижения и Европейской Грузии заявили, что оно лишено практического смысла. Наблюдатели констатируют, что протестное движение зашло в тупик. За новым этапом противостояния наблюдает Ираклио Рагвелидзе.
Комитетские слушания проходят без оппозиционеров, которые поясняют, они не желают участвовать в политическом спектакле Бидзины Иванишвили по формированию правительства во главе со скандально известным экс-министром МВД Георгием Гахария, имя которого ассоциируется с кровавым разгоном акций 20 июня. Заявление нацдвижения огласил парламентский лидер партии Роман Гоцеридзе.
Мы продолжим бойкот. Это будет нашим ответом на формирование правительства Гаврилова. Мы игнорируем людей, которые обслуживают интересы России. Обещаем, что у Кабмина Гахария не будет легкой жизни, и мы не примем участие в легитимации чиновников, нанесших оскорбления нашей общественности 20 июня. Вместо того, чтобы отправить главного виновника тех событий в отставку, его усадили во главе правительства.
В аналогичном ключе высказался член Политсовета Европейской Грузии Иракли Абисадзе.
По факту выдвижения кандидатуры Георгия Гахария на пост премьера есть не что иное, как плевок в лицо и выворачивание рук со стороны Бидзина Иванишвили. В этих условиях рассмотрение отдельных кандидатур на министерские посты лишено практического смысла, тем более, что в списке нет ни одного нового лица. Мы видим в списке лишь людей, разваливших все в государственной жизни.
Представители правящей грузинской мечты иронично восприняли бойкот оппозиции. Глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе упрекнула коллег за неконструктивный подход.
В цивилизованных странах наличие оппозиции имеет критическое значение в деле развития демократии. Оппоненты власти должны быть заняты критикой власти и указывать на существующие изъяны. К сожалению, наша оппозиция занята постановкой театрализованных представлений.
Мнения аналитика по поводу выбранной оппозиции тактики разделились. Политолог Хатуна Лагазидзе констатировала кризис протестного движения 20 июня. Сегодняшний бойкот в большей мере оказался вынужденным шагом, так как протест общественности после известия о выдвижении Гахария на пост премьера оказался минимальным, считает эксперт.
Оппозиция обязательно должна сделать надлежащие выводы по поводу будущих действий, иначе есть все шансы повторить плачевный результат прошедших выборов. Уже ясно, что формирование Кабмина не смогло высечь новую искру общественного волнения, и в оставшееся до выборов время оппонентам власти придется заняться поиском новых тем. Думаю, единственным выходом являлось бы форматирование политического поля путем выхода на арену новых оппозиционных сил. Но власти понимают это, создавая проблемы представителям крупного бизнеса, изъявившим желание участвовать в политических процессах. В пример можно привести нашумевшее дело Зазы Окуашвили или Мамуки Хазарадзе. Также нельзя сбрасывать со счетов кампанию травли неугодных СМИ. Добавьте к этому полностью контролируемую судебную систему, и станет понятно, что формирование нового оппозиционного спектра сопряжено с огромными трудностями. По моему мнению, сегодняшний процесс по формированию Кабмина в очередной раз продемонстрировал слабость парламентской оппозиции.
Политолог Вахтанг Забирадзе считает действия оппозиции в этой ситуации понятными, хоть в целом согласен со скептическими оценками ее положения.
Никакого интереса общественности к утверждению Кабмина не наблюдается, поэтому оправдано, что оппозиция бойкотирует этот процесс. Не та эта тема, которая сможет вывести наш народ на улицы, что и продемонстрировал вчерашний день. С другой стороны, когда перед парламентом в знак протеста собирается 300 человек, это говорит о слабости оппозиции и указывает на необходимость перемены тактики, так как эта тема больше не работает. Оппозиция должна выработать новый подход, если не желает оказаться в полном тупике. Думаю, сейчас оппозиции следует сконцентрироваться над разработкой новой избирательной системы, а в остальном смело игнорировать любые движения властей.
Подытожил Вахтанг Дзабирадзе из Тбилиси Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми, где накануне сторонники бывшего президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба публично обратились к представителям политической партии Амцахара с вопросом, готовы ли они предложить пост премьер-министра их лидеру в случае победы на выборах. В Амцахаре сегодня ответили, что должностей не раздают и никому ничего не обещали. Из Сухуми передает Елена Заводская.
В преддверии второго тура президентских выборов активизировались штабы. Причем их не два по числу кандидатов, допущенных к продолжению борьбы, а три. Между штабами прошедших во второй тур кандидатов Рауля Хаджимба и Асана Квициния дрейфует штаб-ставленника экс-президента Александра Анквава Олега Ажба в тщетной пока попытке выпросить кресло премьер-министра для Анквава. Вчера на встрече со сторонниками Анквава руководитель избирательного штаба Олега Ажба Леонид Лакербая битый час рассказывал о том, какие переговоры велись с представителями политической партии Амцаха.
Я знаю, что здесь есть ребята, которые там в Сахаре имеют отношение, и Рели, и часть наших сторонников – это те же амцахаровцы. Тут никто не может спорить, что это не так. И все это длительное время между нами выстраивались отношения, которые мы воспринимали так. Мы идем единой командой. Команде этой Александру Анквару уготовано место премьер-министра. Разговор шел именно такой. Именно так объяснялось и рядовым сотрудникам Амсахара, что все у нас нормально, все у нас хорошо, что у нас идет такая хорошая работа, что все, извините, вот-вот поезд станет и загудит.
Но поезд просто встал, и союз в последний момент развалился. В развале его Лакербай обвинил Беслана Эжба, которому, по его словам, обещан пост премьера в команде Аслана Квициния, а также Батала Табагуа и Сергея Шамба. Вчерашнее свое выступление Леонид Лакербай завершил словами о том, что хочет услышать ответ Амцахары, потому что теперь мяч на их стороне. И вот сегодня политическая партия Амцахара распространила лаконичный комментарий к вчерашнему выступлению Лакербая. Суть его в том, что партия Амцахара и кандидат в президенты Квициния никогда не раздавал должности и никому их не обещал. Партия Амцахара, костяк которой составляют ветераны войны, за всю свою историю никогда не была замечена ни в каких интригах. Всем известно, что наш лидер Аслан Бжания идет на поправку. Уже вчера им было сделано видеообращение, и после возвращения именно он в команде Алхаса Квициния займет пост премьер-министра. Это решенный вопрос, и возвращаться к нему мы не намерены, потому не стоит играть на чувствах людей. А потом пошли иные комментарии задетых за живое политиков. Батал Табагуа в интервью информационному сайту «Абхазия Информ» ответил на обвинение в том, что помешал объединению штаба Олега Ажба со штабом Алхаса Квициния. По его мнению, наша страна оказалась в сложном положении как раз потому, что безответственная политика групп интересов и отдельных политиков опустила планку претензий общества на достойную жизнь до уровня подачек в ходе предвыборных кампаний. Он считает, что объединению общества мешают отдельные политики, которые не приемлют идею объединения политических сил на основе общности принципов и ценностей, выдвигая в качестве предварительного условия предоставление им самых высоких позиций в государственной иерархии должностей. Батал Табагуа пояснил, что объединению оппозиционных сил со штабом кандидатов в президенты Олега Ажба помешала их неудовлетворенность готовностью оппозиции в случае победы предоставить высокие должности в системе государственной власти лишь Ажба и вице-президенту при нем Олегу Барциц. Камнем преткновения стало настойчивое требование о назначении Анквава премьер-министром в случае победы Квициния. То есть команде Квициния было фактически предложено отказаться от назначения Аслана Бжания на пост премьер-министра в случае победы на выборах. Прокомментировал ситуацию Беслан Эшба, который подтвердил, что ему поступило предложение возглавить правительство в случае победы на выборах Алхаса Квициния до возвращения в строй Аслана Бжания. Беслан Эшба утверждает, что принял решение согласиться возглавить правительство только после того, как проработанные им и его командой инициативы по реформированию органов государственного управления легли в основу предвыборной кампании Аслана Квициния. По его словам, Алхас Квициния сделал предложение возглавить Кабмин Александру Анквабу, однако тот не принял его, так как считал, что для этого Олег Барциц должен баллотироваться вместе с Квициния в качестве вице-президента. Квициния с этим предложением не согласился. Именно с этого момента, по мнению Эшба, переговорный процесс был остановлен, и обе команды пошли на выборы, каждая своим курсом. Такие вот нешуточные страсти кипят вокруг премьерского места. Наверное, игра стоит свеч, раз в нее играют разные политические силы, упорно отстаивающие свое право получить контроль над бюджетом страны. Остальные цели и задачи на этом фоне просто меркнут. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К теме предстоящих выборов в самопровозглашенной республике Абхазия мы вернемся во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Завтра пройдет рабочая встреча, на которой будут уточнены определенные вопросы, в том числе и вопрос водружения флага, заявил кандидат в министры внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури, комментируя действия юго-осетинских пограничников. По словам Гамилаури, сейчас главное позаботиться о том, чтобы население на месте было в безопасности. По имеющейся у нас информации, они водрузили флаг. Нужно уточнить, что это за место, территория, контролируемая нами или ими. В первую очередь, служба безопасности активизировала горячую линию, подключены как МВД, так и СГБ. Завтра пройдет техническая рабочая встреча, и на ней тоже будет поставлен этот вопрос. Будет уточнено, и мы сообщим. Сегодня главная наша забота – это проживающее население, заявляет Гамилаури. По информации Интерпресс Ньюс, пограничники самопровозглашенной республики Южная Осетия 5 сентября приступили к обустройству поста в районе де-факто границы западнее села Цнелиси. Пограничный пост находится на линии прохождения государственной границы республики Южная Осетия и Грузия на высоте 944,8 метра, который является господином Постучно на данном участке границы. Обустройство поста осуществляется в рамках реализации специальной гуманитарной операции, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, говорится в заявлении Юго-Осетинского КГБ. В Берлине задержаны предполагаемые соучастники убийства Зелимхана Хангашвили, сообщает общественный вещатель Грузии. Согласно распространенной информации, задержанные, возможно, оказали поддержку предполагаемому убийце, известному под именем Вадима Соколова, в деле ликвидации Зелимхана Хангашвили и подготовки пути отхода. Данные лица близко знали Хангашвили, один из которых был его другом. Задержанные якобы следили за жертвой и участвовали в подготовке преступления. Представитель Ахмеда Закаева в Германии Рубати Мицаев на следующий день после убийства заявил, что, согласно полученным информации, к убийству Хангашвили, вероятно, причастны его же друзья. По сообщениям, убийца Хангашвили въехал в Германию с паспортом, выданным Вадиму Соколову. Позже сообщалось, что такого человека не было в российской базе данных. Выступая на совместном заседании парламентских комитетов экономического профиля, кандидат в министры финансов Иван Мачевариани рассказал о реформах, направленных на улучшение бизнес-среды и сближение налоговой и таможенного законодательства с законодательством Евросоюза, сообщает общественный вещатель Грузии. Как отметил Мачевариани, с 1 сентября уже действует новый таможенный кодекс, который значительно упростил таможенные процедуры. Великобритания обезвредила грузинскую преступную группировку, которая занималась нелегальной переправкой мигрантов из Ирландии в Великобританию за деньги. Согласно данным британской газеты Daily Mail, главу группировки 35-летнего ИД приговорили к 5 годам и 8 месяцам тюремного заключения. По информации издания, он переправлял мигрантов, в том числе и членов своей семьи, на пароме из Дублина в город Холихед в Уэльсе.
С региональными новостями был мой коллега Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не спешит отвечать на вопрос о помиловании убийцы полицейского. Сегодня она впервые после возвращения из Европы появилась перед журналистами, которым снова не удалось ее спросить об этом, о том, как копятся у общества вопросы к Саломе Зурабишвили, Мзия Парисишвили.
Что хочет успеть до истечения своего президентского срока, Саломе Зурабишвили рассказала французскому изданию «Фигаро». В первую очередь ввести Грузию в Евросоюз, также решить вопрос 20% оккупированных Россией грузинских территорий. Кроме этого, хочу продолжить перестройку общества, чтобы окончательно избавиться от сознания со следами советского прошлого. Все этого Зурабишвили хочется успеть за оставшиеся 5 лет президентства, поскольку после этого намерена завершить свою политическую карьеру. Зурабишвили в этом интервью спросили про Бедзину Иванишвили и его влияние. «Да, у него есть влияние», — согласилась Зурабишвили. «В Грузии он сегодня занимается меценатством и филантропией, но не делает деньги, потому что в Грузии нет таких возможностей, чтобы стать миллиардером или миллионером. О том, что самый влиятельный и богатый человек Грузии не может вести в ней бизнес, Зурабишвили рассказала изданию «Фигаро» после своего выступления на бизнес-форуме в Париже. Там она приглашала всех иностранных инвесторов в Грузию, рассказав, как легко в стране вести бизнес. И это не единственное противоречие в ее европейских высказываниях. Зурабишвили утверждала в разных интервью, что в Грузии нет проблемы гендерного равноправия, что домашнее насилие – это совсем новое явление, и что ее иногда пугает та большая надежда, с которой на нее, как на женщину президента, смотрят в регионах Грузии. О высоком доверии к себе она рассказала, выступая в Польше на конференции «Роль женщины в политике» 2 сентября, не упомянув, что на этом высоком фоне ожидания победу она смогла держать лишь во втором туре и лишь после того, как правящая грузинская мечта вплотную занялась ее предвыборной кампанией, мобилизовав все ресурсы. Заявление президента Саломе Зурабишвили довольно часто оказывается поводом для критики в стране. Ей, рожденной во Франции грузинской иммигрантке, порой советуют не обобщать свою успешную историю в масштабах всей Грузии. А борцам за права женщин она запомнилась тем, что, будучи депутатом, не поддержала законопроект о гендерном квотировании. Понятно, что она хочет создать позитивный имидж Грузии, говорит специалист по международным вопросам, преподаватель грузино-американского университета Георгий Кубронидзе. Но его настораживает, если не возмущает, такая непоследовательность и неточность президента в ее заявлениях.
О какой исторической традиции мы говорим? У нас, народа с 3000-летней историей, всего 2 раза женщина была во главе государства. Это царица Тамар и Русудан. И что это дает нам основание говорить, что женщина в грузинской политике обычное явление? Понятно, что она старается позитивно представить нашу страну, общество, но есть риск, что мы будем выглядеть несерьезно.
И не только в вопросах Грузии президент кажется непоследовательным грузинским наблюдателем. Международнику, лектору Тбилисского государственного университета Котеш Убетидзе, есть замечания и по поводу внешнеполитических оценок президента.
Очень хорошо, когда у президента такая плотная связь с прессой во время зарубежных визитов, но, к примеру, ее заявление по поводу Брекзита. Она и ранее говорила, и сейчас повторила, что выход Великобритании из ЕС дает шансы Грузии занять там освобожденное место. Такие утверждения несерьезны. К тому же она одно говорит за рубежом и другое заявляет в Грузии. В Европе приглашает инвесторов приехать в Грузию, а приезжая сюда, говорит, что в ее конституционные полномочия не входят заявления по поводу экономики, политические оценки и так далее.
Поэтому Котеш Убетидзе считает, что президент больше исполняет функции особого и уполномоченного посла правительства грузинской мечты, хотя в одном вопросе, заданном в том числе и представителями грузинской мечты, Саломе Зурабишвили не спешит делать комментарии. Вопреки ожиданиям и ее обещаниям рассказать по приезду в Тбилиси, почему в списке недавно ею помилованных осужденных оказался и убийца полицейского, президент не спешит объясняться. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к теме выборов в самопровозглашенной республике Абхазия. Перед вторым туром в обществе рассуждают о перспективах как молодых политиков, так и ветеранов. Последним часто мешает накопившиеся за десятилетия жесткой внутриполитической борьбы личные обиды, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
До второго решающего тура президентских выборов в Абхазии осталось всего 2 дня, пятница и суббота. Бурлящее общественное пространство занято, конечно же, именно этой темой. Неожиданно внимание привлекла целая серия появившихся в российских интернет-изданиях публикаций, в которых в контексте абхазских выборов упоминался 29-летний москвич Инал Ардзинба. Первой в этом ряду была публикация, где заголовок бывшему куратору Украины в Кремле предложили стать премьером Абхазии. Не соответствовал ее текст, ибо в тексте говорилось, вышедший во второй тур президентских выборов в Абхазии Алхаз Гвициния предложит занять пост премьера республики Иналу Ардзинбе, имеющему российское гражданство и несколько лет проработавшему под руководством Владислава Суркова в одном из управлений администрации президента России. Гвициния в разговоре с РБК сообщил, что переговоров о том, кого из кандидатов на выборах поддержит Ардзинба, пока не было. Вместе с тем кандидат в президенты подтвердил, что контактирует с абхазской диаспорой за рубежом и добавил, что готов в случае своей победы привлекать новое поколение выходцев из Абхазии с опытом работы в России к государственному строительству. Конец цитаты. Но, как мы все понимаем, предложили и предложат — это далеко не одно и то же. Через несколько часов в сети появилась публикация опровержения. Разговоры о моей работе в Абхазии ведутся давно, но они на сегодняшний день не имеют под собой никаких оснований. Так прокомментировал медиаклубу «Апсны Яхя» председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба информацию в российских СМИ. Никаких консультаций на этот счет не было. Впрочем, Инал Ардзинба лишь мелькнул вчера в медиапространстве Абхазии, а все внимание и вчера, и сегодня было сосредоточено на собрании представителей команды экс-президента Александра Анкваба, выдвиженцы которой, кандидаты в президенты и вице-президенты Олег Аржба и Олег Барциц, набрали в первом туре выборов 22,56% голосов и заняли 3-е место. Вечером по абхазскому телевидению прошло интервью председателя избирательного штаба Аржба Леонида Лакербая, которое он давал на улице уже в наступившей темноте, сообщив, что буквально на следующий день после первого тура выборов 25 августа действующий президент позвонил Александру Анквабу и предложил ему пост премьер-министра с расширенными полномочиями взамен, естественно, на поддержку его электората во втором туре выборов. Леонид Иванович продолжил.
Основная масса, конечно, была настроена на, как мы и говорили, на союз с Сахарой. Об этом шла речь, но время идет, союз никак не сформировался. Начались определенные недопонимания в штабах на местах. Мы попросили их у себя оценить ситуацию, каким они видят выход из ситуации. Тянуть уже дальше было просто невозможно, потому что сегодня 4 число. Нас атаковали, чтобы вчера мы провели. Вот мы сегодня провели. Я, честно говоря, не думал, что придет такое количество людей, порядка 1500 человек. Это были не только активно, да, штабисты, наблюдатели. Это были единомышленники еще, которых интересовал вопрос, как нам действовать дальше. Объяснили сегодняшние реалии. Мы выслушали мнение людей. Мнение сложилось, если эмоционально судить по залу, надо голосовать против всех. Эту позицию не одобрил Александр Анквап. Это в своем выступлении. Он считает, что надо думать о том, каким последствиям приведет такое решение.
При этом Лакербая выражал все же надежду на позитивный ответ Амцахара. Мяч, мол, на ее стороне поля. Но распространенное сегодня днем заявление политической партии Амцахара не оставляет сомнений в том, что альянс с Александром Анквабом она отвергает. Что касается возможного голосования в будущее воскресенье, отчисления за Рауля Хаджимба, то оно для большинства соратников Анквава совершенно неприемлемо по моральным мотивам, имея в виду его роль в событиях 27 мая 2014 года. Кто-то из интернет-комментаторов писал недавно в абхазском сегменте Фейсбука о той чрезвычайно выгодной для Александра Анквава ситуации, которая сложилась для него по итогам первого тура выборов. Союз с ним автоматически обеспечивает победу протянувшему руку. Конец цитаты. Так-то так, но тут надо, чтобы и рука одного из финалистов президентской гонки была протянута, и чтобы ей ответили рукопожатием. И все это совсем не так легко осуществимо в условиях накопившегося у нас за десятилетия жесткой внутриполитической борьбы межличностного негатива. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В нашей программе рубрика «Голоса». Наш корреспондент в самопровозглашенной республике Южная Осетия Зарина Санакоева спрашивала у жителей Ахалгори о том, ожидают ли они закрытия пропускного пункта на де-факто границе и боятся ли они этого события.
Гались, конечно, а как не пугаться? У кого-то ребенок на той стороне, у кого-то мать, кто-то болеет, у каждого свое. Если закроют дорогу и больше не выпустят, бедные люди. И так мы бедные, а если еще дорогу закроют? Если еще и в больницу не поедешь, как люди будут? Я не понимаю. Говорят, на ТЭКе сказали, что должны дорогу навсегда закрыть 3 сентября. Кто хочет, пусть уезжает. Мол, мы больше не откроем. Поэтому все перепугались, конечно. Очень многие уехали. Если, говорят, еще раз закроют, уже нет нервов здесь оставаться. Знаете, почему не хотят оставаться? Обеспечения нет, лекарств нет, в больницу не попадешь, никто не слушает, нет того, другого. Пока отсюда в Цхинвали доберешься, умрешь. У моего ребенка в Цхинвали ничего не поняли, а на той стороне уже поллечения закончил и лучше себя чувствует. Не верю, что они так сделают, чтобы к людям перестали дети и матери приезжать. Я не верю.
В глубине души я не верю.
Я хочу, чтобы дорогу не закрывали. Один сын с женой и детьми совсем не может сюда въезжать. У второго жена и дети там, а он здесь остался. Жену с мужем разлучат, если закроют дорогу. Мой сын не может оставить нас, родителей. Мы уже в возрасте. Моему мужу 75 лет, мне 72 года, и сын не может нас оставить. Поэтому мы хотим, чтобы дорогу не закрывали. Мой сын мог ездить, и дети могли бы приезжать и уезжать. Больше ни у кого ничего не просим. Ни я, ни другие люди. Только бы дорога была открыта. Чтобы у человека была свобода ездить, куда он хочет. Зачем нас ограничивать? Сказали, что вообще закрывают дорогу, и люди перепугались, начали уезжать. Говорили, если останемся, что с нами будет? И уехали все. В селе никого не осталось. Только 3-4 человека. И те смотрят. Если действительно закроют дорогу, здесь никого не останется. Все уедут. Не только в моем селе Бол, но и в других. Отовсюду бежали. На таможню все ехали. Потому что боятся. Очень боимся. Знать бы, закрывают или нет. Ответа нормального никто не дает.
Нормальный джоб, ничьи.
Сейчас, говорят, закроют через 3 дня, а потом, мол, закроется навсегда. И в Ахалгори, говорит, никто жить не будет. Как-то так сказал, мертвым городом будет. Никого, говорит, не останется. Кто еще здесь? Как нет? Живут люди везде. Люди моего возраста не уехали в Цировани. Все остались в своих домах. И я очень испугалась. Все испугались, потому что, если действительно закроют дорогу, кто тут останется? Никто. Все бы разъехались. Кто-то где-то это услышал и сказал, мы поверили.
Тоже вот слышала, что закрывают эту дорогу. Я очень заволновалась, потому что у меня сын там студент. Я уже волнуюсь. Если там закроют, я не знаю, у меня нет там дома. Будем сидеть здесь. Я нигде не уезжаю. Я здесь живу, и нигде я не думаю ехать. А сын учится. А что делать? Там учится. И другие тоже, вот люди тоже, вот так волнуются. Они много здесь, они живут, но они уезжают. Там, здесь у нас больница не такое, чтобы вот если операция нужна выйти. Мы боимся этой ситуации. Боимся. Все люди. Вот вчера, позавчера, я в шоке была, когда это я услышала, что закроют. Люди все в шоке.
Жители Ахалгори опрашивала Зарина Санакоева.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Ровно 80 лет назад Германия начала войну, которая стала Второй мировой. Что означало быть на стороне агрессора в войне, начавшейся 80 лет назад, и почему абсолютное большинство немцев не считало свою страну агрессором? Как менялось в течение почти 6 военных лет восприятие происходящего населением Германии, солдатами на фронте и гражданскими лицами в тылу? Остается ли проблема вины в развязывании Второй мировой, актуальной для сегодняшних немцев? Об этом в интервью журналисту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказывает Йохен Бёллер, профессор университета Йены, автор ряда книг по истории Второй мировой войны.
Как реагировали обычные немцы на сообщение о начале войны, о том, что войска их страны вторглись в Польшу?
Я бы назвал превалировавшую в обществе реакцию несколько шизофренической. С одной стороны, более 20 лет с момента окончания Первой мировой очень многие немцы считали несправедливым то, что Германия лишилась части территорий на Востоке, которые были уступлены Польше. Еще до прихода Гитлера к власти большинство немцев было убеждено, что эти территории должны быть во что бы то ни стало возвращены. Так что конфликт с Польшей воспринимался как неизбежный. С другой стороны, существовали большие опасения по поводу войны не только против Польши на Востоке, но и против ее союзников на Западе. 3 сентября 1939 года, когда Франция и Великобритания объявили Германии войну, эта тревога достигла апогея.
Насколько сильным было влияние нацистской пропаганды, подогревавшей воинственное настроение?
Фактор лично Гитлера был не слишком силен. За ним на тот момент еще не числилось никаких военных успехов, поэтому пропаганда не превозносила его как непобедимого вождя. Вера в Гитлера как полководца пришла к немцам позднее, после разгрома не только Польши, но и Франции в 1940 году и первых недель войны против России. Основным мотивом нацистской пропаганды в 1939 году были преследования немецкого меньшинства в Польше. Они действительно имели место, особенно по мере того, как польско-немецкие отношения портились, а война приближалась. Но нацисты раздували эту информацию, заявляя о польских жестокостях, об убийствах и пытках женщин и детей. Хотя трудно сказать, какова была доля людей, слепо веривших в пропаганде.
Предлогом для нападения на Польшу стал отказ ее руководства удовлетворить требования Германии. Присоединение к Третьему рейху Данцига, сегодня Гданьск, имевшего статус вольного города, и строительство экстерриториальной магистрали через польскую территорию в Восточную Пруссию. Требования жесткие, но несравнимые, например, с теми, что были годом ранее предъявлены Чехословакии. Как историки, в том числе немецкие, оценивают отказ Польши Гитлеру? Может, польские политики совершили ошибку, и им стоило согласиться, сохранив тем самым свое государство?
Мнения, конечно, есть разные, но доминирует и подтверждается документами та версия, что скромные на вид требования Гитлера к Польше не соответствовали его подлинным намерениям. Еще в начале 1939 года, выступая перед своими генералами, Гитлер заявлял, что проблема не в Данциге и что у него есть куда более далеко идущие планы на Востоке. Польша была права, когда не удовлетворила требования Гитлера, так как он на этом не остановился бы. Став, как того хотел Гитлер, младшим партнером Германии в будущей войне против Советского Союза, Польша оказалась бы в роли орудия в руках нацистов. И как только нужда в этом орудии отпала бы, у них были бы все возможности окончательно разделаться с Польшей.
Война в Польше была с немецкой стороны с самого начала войной на уничтожение, войной без правил.
Общий ответ – да, это была война с явными признаками геноцида. Но тут есть нюансы, связанные с поведением солдат вермахта, с одной стороны, и так называемой полиции безопасности, с другой. Массовые убийства гражданского населения Польши совершали те и другие. Разница, во-первых, в количестве жертв. За первые три недели сентября 1939 года, а всего польская кампания длилась чуть больше месяца, солдаты вермахта убили более 10 тысяч гражданских лиц, в то время как Einsatzgruppen, специальные группы полиции безопасности ESD, которые шли вслед за армией, уничтожили в Польше до конца 1939 года от 50 до 60 тысяч человек. Позднее эти подразделения были известны своими преступлениями на оккупированных территориях Советского Союза. Во-вторых, различными были мотивы убийств. У солдат это зачастую было следствием неопытности и страха. Они были уверены, что в Польше развернется активная партизанская война. Это впоследствии и случилось, что, по сути, врагом является каждый поляк, не только тот, кто носит военную форму. Поэтому они расценивали любые инциденты, вроде открытия огня по своим или нервных выстрелов в пустоту, как вылазки партизан, и начинали без разбору убивать мирное население. Это довольно типичная проблема армии вторжения с недостаточной дисциплиной. Тут можно вспомнить Вьетнам, Ирак и другие примеры. Правда, масштабы убийств мирного населения вермахта все равно непропорционально велики. И тут, конечно, сыграла свою роль нацистская пропаганда с ее изображением славян и евреев как недочеловеков. Ну а с Einsatzgruppen совсем другая история. У них с самого начала имелся неофициальный, но четкий приказ проводить чистки, уничтожать прежде всего представителей польской элиты. Это была заранее продуманная программа геноцида.
17 сентября в войну против Польши вступил Сталинский Советский Союз, заключивший с нацистами пакт Молотова-Риббентропа. Какова была реакция немцев, военных и гражданских, на сотрудничество с большевиками, которых им долгие годы описывали как лютых врагов Германии?
С чисто тактической точки зрения, немецкие военные были довольны тем, что им не только не пришлось воевать с Россией, но наоборот, Россия пришла, чтобы разделить с ними добычу. Объяснить столь неожиданный поворот событий населению Германии было не такой простой задачей для нацистов, учитывая, что антибольшевизм являлся важным элементом их идеологии и политики. Позднее, в 1941 году, когда СССР вновь превратился во врага, оказалось очень легко вновь оживить эти прежние мотивы. Но осенью 1939 года большинство немцев радовались тому, что война ведется только с Польшей, а не с Россией.
Нельзя не спросить о том, что и в какой мере было известно среднему немцу, не находившемуся на фронте, о преступлениях, совершаемых его страной, прежде всего о Холокосте.
Сразу после войны немцы предпочитали заявлять, что ничего не знали ни о каких военных преступлениях, прежде всего совершенных в Восточной Европе. Это нонсенс. Достаточно свидетельств того, что солдаты, приезжая домой в отпуск или поправляясь после ранений, рассказывали своим близким о том, что они видели на Востоке и в чем нередко участвовали. Военные преступления не были ни секретом, ни сюрпризом для немцев в тылу. Вероятно, масштабы этих преступлений не были известны в полной мере, недооценивались. Но в целом немецкое население знало, происходит нечто ужасное. Бесследно исчезают евреи, отправляемые в лагеря на территории Польши из других оккупированных стран, как и из самой Германии. Еще одна важная вещь. Говоря о нацистских преступлениях, мы имеем в виду, конечно же, Холокост, но не только его. Это и репрессии против партизан и участников движения сопротивления, и гибель миллионов людей от голода и болезней, вызванных войной и оккупацией. И, наконец, практически забытый в Германии и других странах за пределами бывшего СССР факт – смерть примерно 3 миллионов пленных солдат Красной Армии в немецких лагерях. Эти лагеря находились не только на оккупированных территориях, но и в самой Германии. То есть немецкий обыватель не мог ничего не видеть и не знать о том, что совсем рядом с ним находятся в нечеловеческих условиях и умирают пленные.
Country that they have never set their foot in. They saw it in their immediate neighborhood.
Был ли какой-то шанс у противников Гитлера в самой Германии? Я имею в виду, прежде всего, организаторов покушения на него 20 июля 1944 года. Или это был заговор обреченных?
Честно говоря, сложно сказать, что произошло бы, окажись покушение на Гитлера удачным. В принципе, нацистский вождь по состоянию на лето 44 года был ключевой фигурой, которая еще объединяла значительную часть немцев, продолжавших верить в возможность того, что война не будет проиграна. Устранение Гитлера могло бы привести к падению всего режима и приходу к власти, скорее всего, временного военного правительства. Как развивались бы события дальше, сказать невозможно. Но я хотел бы обратить внимание на другой момент. Мотивы заговорщиков. Люди из военной среды долго верили в победу Германии и следовали за Гитлером. Только после Сталинграда, не ранее, 43-го года, в этой среде относительно широко распространилось убеждение в том, что войну уже нельзя выиграть. В этих условиях складывается военный заговор. Мотивы абсолютного большинства его участников были не моральными, мол, так дальше жить нельзя, нужно прекратить совершаемые преступления, а сугубо военно-политическими – устранить Гитлера и начать переговоры с противниками Германии об условиях мира, попытаться избежать безоговорочной капитуляции. Не стоит забывать и о том, что очень многие заговорщики, будучи высокопоставленными гитлеровскими генералами и офицерами, были лично причастны к военным преступлениям. Устранение Гитлера было для них также способом защитить свои жизни и карьеры.
Это были фрагменты интервью профессора университета Йены Йохана Бёллера журналисту русской службы «Радио Свобода» Ярославу Шимову. Полностью это интервью вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.